Говорит Радио Свобода. Прямая линия с президентом России. Вопросы, на которые не ответил Владимир Путин.
Ответы президента были рассчитаны на людей, которые не могут сделать вывод из этих ответов.
Французский орден и антигрузинская кампания. Комментарии Атара и Асселиани.
Здесь дурацкие лаборатории ФСБ, которые разработали какую-то тактику. Давайте-ка мы их прижмем, унизим, поставим на колени, сделаем погром.
Марат Гельман размышляет о причинах погрома в его галерее.
Это было очень жестоко. Так механично, ногами, удар за ударом. Это была настоящая акция устрашения.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе у избранных россиян появилась возможность задать вопрос президенту страны. Раз в год Владимир Путин отвечает на вопросы граждан. Используемая техника была суперсовременной, однако формы и содержание прямой линии с президентом абсолютно советскими, полагает германская газета «Франкфуртер Рундшау». Сначала Путин определил главную линию, судьба страны решается в экономике. Затем пришла очередь народа. Тщательно отобранные рабочие, профсоюзные идеи, деятели и ветераны войны получили возможность задать главе Кремля свои вопросы. Молодая преподавательница техникума и инженер из Оренбургской области подготовили вопросы, отвечая на которые Путин мог показать себя знатоком российской деревни. Рабочие автозавода «КамАЗ» для содействия местной промышленности просили президента запретить импорт иностранных автомобилей, женщины из Твери повысить зарплату врачам и милиционерам, пенсионеры и ветераны увеличить пенсии. Очень многие острые политические вопросы заданы не были. Не удалось задать свой вопрос о недавних беспорядках и представителю карельской общественной организации «Наш дом Кандапога» Юрию Захарневу. Его рассказ демонстрирует, как отбирались собеседники для общения с президентом.
Я попадал благодаря сотрудникам ФСБ, честно говоря. Вот сотрудникам ФСБ я позвонил, объяснил ситуацию, свою гражданскую позицию, сказал, что вот мне там надо быть, находиться и задать вопрос. Но вопрос мне не удалось задать, потому что у меня сложилось впечатление такое, что вопросы заранее уже были подготовлены. Меня лично никто не пустил. То есть даже когда меня провели, очень много присутствовало людей, которые были, скажем так, не кандапожане. Ну, я не знаю, видимо, может быть, Петрозаводска, может быть, еще откуда-то. То есть, ну, я вижу, что это лица были не кандапожские. То есть непосредственно группа девушек, внутри у них, скажем, под гражданскими плащами, ну, видно, что это сотрудники милиции были. Даже вот это я видел непосредственно сам. То есть я смотрю, ну, она стоит вот в общей, скажем, массовке, вот, ну, нет у нас таких милиционеров, потому что у нас милиционеров мы все их лицо практически знаем.
Французская газета «Либерасьон», комментируя прямую линию с президентом России, отмечает, что не прозвучало ни одного вопроса о войне в Чечне, о нарушениях прав человека или о Михаиле Ходорковском. Тревоги россиян отличаются от тревог иностранцев, следящих за событиями в России, продолжает тему британская «Таймс». Очень мало говорилось о состоянии демократии, свободе прессы, давлении на неправительственные организации или о независимости судебной системы. Эти выводы комментирует социолог, сотрудник Левада-центра Леонид Седов.
Часть этих вопросов действительно отходит уже на какой-то, если не на задний, то на всяком случае на отдаленный план. Что касается общей проблематики, касающейся прав человека, свобод, то ведь, понимаете, мы вот наблюдаем, например, население в значительном своем количестве, если не в большинстве, в общем, не ощущает тех угроз, которые остро ощущает интеллигенция. Скажем, считается, мы получаем ответы, что положение со свободой слова, допустим, в годы правления Путина даже улучшилось. Такие у нас бывают результаты. Так что его невнимание к этим вопросам связано, с одной стороны, с тем, что он-то не очень прислушивается. Сам признался, что там голос Политковский, это глаз вопиющего в пустыне нашей, властной пустыне. Власть не очень-то реагирует, понимает эти проблемы. А с другой стороны, конечно, фильтрация происходит. Конечно, в общем, это сценарий выстраивается, все-таки это очевидно. Какие-то вопросы подвергаются фильтрации, особенно те, которые действуют на нервы.
Социолог Леонид Седов. А политический обозреватель Людмила Телень полагает, что ответы Владимира Путина свидетельствуют о кризисе властной вертикали всей системы управления страной.
практически все ответы на проблемные вопросы выстраивались по одной и той же схеме. Мы здесь в Москве знаем вашу проблему, мы ее решаем. У нас есть программа по этому, по другому и по еще десятому поводу. Правительство приняло соответствующее решение. А вот там, на местах, почему-то чиновники не выполняют этих решений. Или не успели их выполнить, или вы недостаточно настойчивы, или что-то там мешает. Поскольку этот ответ повторялся в той или иной вариации многократно, у меня, например, возникает вопрос. Ну, это ведь значит, что не работает система, если все решения приняты, если все президенту, правительству и всем ветвям власти известно, а на местах продолжается то безобразие, которое там продолжается, значит, система бездействует. Ответы президента были рассчитаны на людей, которые не могут сделать вывод из этих ответов.
Радио «Свобода. Итоги недели». Сегодня довоплотился давний кремлевский проект создания второй партии власти. На прошедшем в Москве учредительном съезде появилась партия «Справедливая Россия». Партия была создана в результате объединения Российской партии жизни, партии пенсионеров и Родины. Лидером новой партии стал спикер Совета Федерации Сергей Миронов. На линии прямого эфира наш корреспондент Михаил Соколов, побывавший на пресс-конференции по итогам съезда, сам съезд работал в закрытом режиме. Михаил, добрый вечер. Известно, что создание партии эсеров, как ее уже называют, это проект замглавы кремлевской администрации Владислава Суркова. Многие не понимают, зачем он вообще понадобился. Только для того, чтобы еще больше обескровить КПРФ и похоронить неудавшийся кремлевский проект «Партию Родины».
Я думаю, что этот проект не только проект Владислава Суркова. Скорее всего, это все-таки проект Владимира Путина и его старого друга Сергея Миронова, а господин Сурков лишь технически содействует этому проекту в данный момент, хотя поначалу он, безусловно, был против появления у власти левой ноги. На мой взгляд, это, и как эксперты подчеркивают, это очень дальновидное решение, поскольку «Единая Россия» в значительной степени опирается на бюрократию, на чиновничество и на средний и крупный бизнес. В регионах достаточно много людей, которые принадлежат мелкому и среднему бизнесу, которые обижены на первую партию власти и поэтому хотели бы корректировать курс нынешний, но боятся репрессий. Сергей Миронов точно почувствовал запрос на социальную справедливость. Не случайно новая партия будет называться «Справедливая Россия», а в аббревиатуре сохранит вот старое название РПЖ «Родина, пенсионеры, жизнь». Кстати, Сергей Миронов подчеркнул сегодня, что они не партия власти, что, в общем, справедливо, поскольку большинства ни в Совете Федерации, ни в Думе у сторонников этой партии нет. Мы партия трудового народа, будем защищать его интересы. Ну, это такое широковещательное популистское заявление. Но вот что важно, если раньше Сергей Миронов, руководя партией жизни, выдавал на гора такую не очень понятную полуэкологическую идеологию, сейчас он прямо сказал, что новая партия будет социал-демократической. То есть власть почувствовала запрос на вот этот социал-демократический перераспределительный дискурс и отвечает на него, выдвигая абсолютно лояльного лично президенту Владимиру Путину Сергея Миронова, который будет критиковать правительство, будет критиковать «Единую Россию», но всегда будет подчеркивать свою лояльность президенту. Как сегодня он сказал, мы будем поддерживать курс президента Владимира Путина даже после 2008 года, что, конечно, достаточно забавно, потому что вообще никто не понимает, есть ли такой курс президента Путина.
Кандидат от партии «Жизни» выиграл у «Единоросса» выборы мэра Самары на этой неделе. Стало быть, партия действительно привлекает избирателя, который не воспринимает ее как партию власти.
Кандидат в мэра Самары человек достаточно сильный и мог бы выиграть выборы мэра и без партии «Жизни», без этого бренда. Тем более, что его поддерживали достаточно мощные финансово-промышленные группировки. Но в регионах есть запрос на защиту от губернаторов, от крупного капитала, который ориентируется на губернаторов, от клиентеллы губернатора. Есть мэры, которые хотят сохранить свои посты, хотят сохранить выборность. В общем, как я уже сказал, есть масса обиженных партий власти, которые хотят использовать вот эту социалистическую, социал-демократическую розовую риторику без национализма, без коммунизма. И, в общем, сейчас, как видно, компартия теряет своих избирателей, а партия Миронова может их приудовлетворить. удачном стечении обстоятельств, при том, если она получит доступ на телеэкран, а судя по количеству камер на этом съезде, она этот доступ получит по решению Кремля, конечно, она сможет привлечь до 20% избирателей, как некоторые эксперты считают.
Спасибо, Михаил. О съезде партии «Справедливая Россия» рассказывал корреспондент «Свободы» Михаил Соколов.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Итак, западные комментаторы с удивлением отмечают, что Владимиру Путину не было задано во время прямой линии ни одного вопроса о судьбе Михаила Ходорковского. Между тем, на этой неделе исполнилось 3 года со дня ареста экс-главы ЮКОСа. Во многих городах России прошли акции в поддержку Ходорковского. На пикете в Москве выступил правозащитник Лев Пономарев.
3 года назад началась фактически новая эра в истории России. Преследования свободы стали более жесткие. Если до этого можно было назвать, что устанавливается авторитарный режим, то после этого можно сказать, что он установлен, и он сейчас планирует к деспотии.
Истекли 3 года из 8, которые Михаил Ходорковский должен провести в колонии в Читинской области. Климат здесь особенный. Летом до плюс 40, зимой лютые морозы. Режим в колонии под стать климату. На все лето заключенных лишили горячей воды. Не помыться, не постирать. В 40-градусный мороз по несколько раз проводят построение на улице. Вопиющим фактом мать Михаила Марина Ходорковская считает запрет руководства режимного учреждения, где отбывает наказание ее сын, делиться друг с другом продуктами и сигаретами. Между тем, в колонии есть заключенные, которым некому принести посылку или передать одежду.
За ним особый пригляд, который, конечно, напрягает и его, и окружающих его людей. Значит, у него единственная просьба, единственная. Он говорит, меня все устраивает, все, за исключением того, относиться ко мне так, как всем. Сын мне говорит, как ты представляешь себе, вот мне принесли передачу, и со мной сидят мальчишки голодные. Я могу есть? Я не могу есть. А поделиться я не могу, меня посадят в штрафной изолятор. Я говорю, так что делать? Он говорит, пусть сажают, но не поделиться я не могу. И, наверное, любой взрослый человек, у которого есть свои дети, не сможет съесть кусок, когда на него смотрят голодные люди. Он уже отсидел 10 суток за 2 лимона, а Лебедев отсидел 6 суток за то, что он поделился печеньем с кем-то.
Марина Ходорковская. В среду бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина была этапирована в женскую колонию в Мордовии. В начале октября Симоновский суд Москвы отказался отсрочить исполнение приговора Бахминой до тех пор, пока ее 5-летнему сыну не исполнится 14 лет.
Нам никогда не забыть, как мы беспомощны.
Еще одна печальная годовщина отмечалась на этой неделе. В Москве прошел траурный митинг, приуроченный к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Руководитель общественной организации «Нордост» Татьяна Карпова говорила о неприходящей боли и о тех, кого она считает за эту боль ответственными.
Нам никогда не забыть, как мы беспомощно метались от одной больницы к другой в поисках своих родных, как теряли сознание и рассудок, объезжая московские морги, как начинали постепенно осознавать, что блестяще проведенная операция по спасению заложников, при которой никто не погиб, сплошная, безжалостная, циничная ложь. И никогда не снимем с вас личной вины, господин президент Путин, за взрывы домов, за взрывы метро, за взрывы самолета, за Беслан, за Норддост.
Из представителей федеральной власти на митинг не пришел никто, зато оппозиционных политиков и общественных деятелей было много. Рядом стояли Михаил Касьянов и Эдуард Лиманов, а председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров сказал «Радио Свобода», что небольшое количество людей, пришедших почтить память жертв Норддоста, тревожный знак.
Это проблема гражданского общества России, разобщенность, неумение проецировать трагедию другого человека на свою собственную жизнь и непонимание того, что мы все находимся в одной лодке. Власть несет ответственность за то, что здесь произошло, за эту трагедию, поэтому власть это устраивает. Во многом то, что подобные трагедии не вызывают должного общественного резонанса, это следствие той пропаганды, постоянного промывания мозгов, которые ведут центральные телеканалы, и задача которых максимально отвратить людей от любой активной общественной позиции.
Радио «Свобода. Итоги недели». Как отмечают некоторые эксперты, на этой неделе антигрузинская кампания в России пошла на спад. Однако депортация граждан Грузии продолжается. В четверг парламент Грузии утвердил состав комиссии по вопросам притеснения грузин в России. В нее вошли как представители проправительственных, так и оппозиционных фракций. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Московские суды всю неделю выносили решение о выдворении граждан Грузии за пределы России, несмотря на то, что власти прервали транспортное сообщение с Тбилиси. В пятницу глава Комитета парламента Грузии по защите прав человека Елена Тевдорадзе заявила, что около 100 депортированных граждан Грузии не в состоянии вернуться на родину. Тбилисские власти обговаривают возможность их перелета в Баку, откуда депортированных азербайджанская сторона согласилась бесплатно доставить на автобусах в Грузию. По словам руководителя пресс-службы посольства Грузии в Москве Вахтанга Татунашвили, последние дни случаев задержания грузинских граждан стало меньше.
За каждым таким случаем находится судьба людей, а случаев таких было очень много. И эти случаи продолжаются по сей день при масштабах всей России. За все это время, которое прошло с первого такого случая по сегодняшний день, были нарушены международные правила депортации людей, повлекшие за собой нарушение, самое грубое нарушение международных норм, международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека. В большинстве случаев игнорировались не только международные документы по правам и свободам человека, но и российское, элементарно российское законодательство. Нередки были случаи, когда в ходе слушания дел лицам грузинской национальности не предлагались услуги адвокатов, было отказано в праве воспользоваться услугами переводчиков. Грубо нарушено положение Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка. Что касается депортации граждан Грузии, то во многих случаях это были самые грубые нарушения. Мы реагировали по каждому факту и продолжаем реагировать до сих пор. То, что эта тенденция пошла на убыль, во многом это обусловлено тем, что эти факты стали состоянием общественности, в том числе как российской, так и мировой. И это можно понять, потому что когда перед зданием консульства Грузии на глазах у сотрудников задерживают людей, которые приходят для того, чтобы привести документы в порядок, на глазах у братьев Тер во Христе перед зданием грузинской церкви на Большой Грузинской улице задерживают прихожан. Все это становится достоянием общественности.
Говорил руководитель пресс-службы посольства Грузии в Москве Вахтанг Татунашвили. Вчера парламентская комиссия по вопросам притеснения грузин в России приняла решение в течение 3 месяцев подготовить материалы для обращения в Международный суд в связи с нарушениями прав граждан Грузии в России.
Рассказывал Олег Кусов. В Москву на этой неделе приехал знаменитый грузинский кинорежиссер, уже много лет живущий во Франции, Атар Иосилиани. Он представил свою картину «Сады осенью», премьера которой состоялась на кинофестивале в Риме. С журналистами Иосилиани говорил не только о кино, но и о политике, российско-грузинских отношениях. В частности, осудил президента Франции за то, что тот наградил Владимира Путина орденом почетного легиона. Послушаем фрагменты из интервью Атара Иосилиани, который он дал корреспонденту «Свободы» Мумину Шакирову.
Меня возмущает поступок Жака Ширака, президента Франции, который повесил крест президенту России Путину. Лично от себя, а не от государства. Если бы он немножко почитал статьи Ани Политковской, он бы этого, наверное, не сделал. Но так как президент Франции человек не читающий, а ему нужен газ, то он решил, что повесив этот крест на грудь президенту России, он какие-то дивиденды заработает, что само по себе отвратительно. Так как Грузия очень далеко, то президент Франции совершенно ничего о ней не знает.
Масштабная антигрузинская кампания, развернутая Кремлем, нисколько не удивила Атара Иосилиани.
Я не вижу ничего необычного для этой страны. Это в традициях. Кто-то решил сделать такую акцию. Она глупая, потому что Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, я говорю о самых последнего времени личностях, Джансук Чаркуяни, музыканты наши, дирижеры, мыслители, Мераб Мамардашвили. Это все есть составляющая часть русской мысли и русской духовной жизни. То, что жуликов полно вокруг, и русских, и нерусских. Русские мерзавцы ничуть не симпатичнее грузинских. Просто грузинских меньше, потому что их мало. А с русскими мерзавцами, и разбойниками, и шабашниками, и прохиндеями никто войну не смеет даже начать, потому что администрация сама повязана в этом деле. Почему вдруг выпал выбор именно на людей, чье происхождение грузинское? Тут есть какая-то глубокая стратегическая ошибка. Есть дурацкие лаборатории ФСБ, которые разработали какую-то тактику. Давайте-ка мы их прижмем, унизим, поставим на колени, сделаем погром, может, одумаются и уйдут с наших стратегических точек в Абхазии. Это у меня кухонный разговор. И, очевидно, перестанут претендовать на то, чтобы вступить в НАТО. Почему-то грузинская администрация решила обязательно вступить в НАТО. Я думаю, что это тоже глупость. Но, наверное, очень раздражительный поступок и шаг для российской администрации, потому что таким образом Россия теряет базу. Базу, потому что Грузия является очень важным стратегическим участком, откуда можно, очевидно, когда-то в воображаемом будущем стрелять во все стороны.
В то же время Атара и Ассилиани ничуть не смутила пассивность и порой малодушие тех, кто мог бы выступить в защиту рядовых граждан Грузии или отдельных известных фамилий, пострадавших в результате неуклюжих действий российских властей. Речь идет прежде всего о деятелях культуры и науки или тех, кого принято считать интеллектуалами.
Вы знаете, очень многие интеллигентные люди в России еще до революции содействовали большевикам и, увы, очень ошиблись. Я думаю, что политика и наши личные взгляды на то, что происходит, это наши личные взгляды на безобразие, которое происходит. Но если мы объединимся все в толпу и начнем голосом орать, протестовать, то получится социальная демонстрация. Вы хорошо помните, что Николай II расстрелял мирных демонстрантов 9 января 1905 года. Поэтому группами и стадом интеллигенты не ходят. Интеллигенты размышляют, интеллигенты пишут, интеллигенты работают, интеллигенты своим трудом доказывают обратное. А когда начинается такой обвал и такой взрыв вулкана, как в России сегодня, ну что вы хотите, чтобы горстка каких-то интеллигентов вдруг стала этому вулкану препоной? Не получится этого ничего.
Полностью интервью Атары и Ассилиани слушайте завтра в программе Мумина Шакирова «Формула кино». Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода» Марат Гельман рассказывает о погроме в своей галерее, рубрики «Вопрос недели», «Обзор таблоидов» и «Музыка» сразу после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В России объединились три партии – партия жизни, пенсионеров и Родина. Лидером новой партии «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь» избран спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В Японском море в территориальных водах Северной Кореи обнаружены тела двух человек. Возможно, это члены экипажа затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». Пока спасти удалось 11 членов экипажа из 18. В центре Москвы прошел митинг протеста против нового жилищного кодекса, который должен вступить в силу с 1 января. Акция протеста прошла и в Ижевске против роста тарифов на коммунальные услуги. В Ленинградской области устраняют последствия урагана, пронесшегося в ночь на субботу. Повреждены более 1000 трансформаторных подстанций и десятки линий электропередач. Остановлен один энергоблок Ленинградской АЭС. В Сербии проходит двухдневный референдум по новой конституции, которая провозглашает Косово неотъемлемой частью страны. Обозреватели считают, что исход референдума предопределен. Большинство сербов выскажутся «за». Представители НАТО в Афганистане подтвердили факт гибели около 70 человек в результате авиаударов по позициям талибов. По данным местных властей, среди жертв десятки мирных жителей. Иран официально подтвердил информацию о запуске второго каскада центрифуг для получения обогащенного урана. В столицу мексиканского штата Оахака, где вспыхнули массовые беспорядки, направлены войска. 3 человека, в том числе американский журналист, были убиты, десятки ранены. В Турции объявлена тревога, там ждут сильного землетрясения в районе Стамбула и Мраморного моря. Пожары в американском штате Калифорния уже уничтожили более 9000 гектаров леса. Губернатор штата Арнольд Шварценеггер ввел чрезвычайное положение. Жертвами дорожной катастрофы в Непале стали по меньшей мере 42 человека, 45 ранены. Пассажирский автобус упал в горное ущелье с высоты 250 метров. В Бангладеш вторые сутки продолжаются массовые волнения.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. В минувшую субботу около 10 человек ворвались в знаменитую московскую галерею Марата Гельмана, где проходила выставка грузинского художника Александра Джикия, разорвало картины, разбило оргтехнику, жестоко избило владельца галереи. Что стоит за этим нападением? Версии в материале Елены Фанайловой.
Обозреватель русской версии журнала «Ньюсвик» Елена Черненко напрямую связывает разгром галереи Гельмана с задержанием в аэропорту Шереметьево английского искусствоведа и галериста Мэтью Боуна, который купил в галерее несколько провокационных работ современных художников, иронически обыгрывающих острые политические и религиозные темы.
Его очень долго проверяли таможенники, сначала 2 раза, чуть ли не полчаса каждый раз проверяли, но потом пропустили самолет. И уже когда все должны были взлетать, пришли люди, он точно не знает, из какого они были ведомства, они были в штатском, 3 человек, и прямо на борту самолета начали его расспрашивать, откуда у него такие работы, почему они такие странные, зачем они ему вообще. Потом они сняли его с рейса, точно не объяснив почему, сказали, что до выяснения обстоятельств. Ну и господин Мэтью Боун провел весь день в отделении милиции, только где-то в 7:30 он сообщил, что его отпустили, а картину задержали. Официальная формулировка о том, что они не уверены в том, что справки из Минкульта на вывоз настоящие. Официальная формулировка, это, наверное, чушь. Сам Боун подозревает в том, что властям не понравилась картина с девушкой-шахидкой. А Марат Гельман сказал, что властям не понравились картины Путина, где он там полуголый в компании Буша и Бен Ладена, что это подкоп под любимого президента. Но я уверена, что эти инциденты связаны.
Так считает сотрудник русской версии журнала «Ньюсвик» Елена Черненко. Мы обратились к галеристу Марату Гельману за комментариями и попросили начать рассказ с описания событий прошлой субботы.
Это была суббота утром. У меня в 11 было интервью. Журналисты ушли. Где-то в 11:15 мне ворвалось десяток таких военизированных, одинаково одетых людей, которые поставили сотрудников лицом к стенке. Начали громить выставку, а половина зашла ко мне в кабинет и начала меня избивать. Они делали это молча, без эмоций, то есть это не были хулиганы там какие-то или фанатики. Это были такие люди, было ощущение, что избивать это их профессия, а не хобби. Это было очень жестоко, так механично, с ногами, удар за ударом, этими бутсами своими. Когда почувствовали, что там что-то не достают меня, один из них взял стул, другой поднял, значит, меня за волосы ударили ногой. Ну, то есть это была такая настоящая акция устрашения.
Простите, я понимаю, что это очень неприятные воспоминания, но с чем вы связываете эту акцию? У журналистов множество версий. Это и выставка Александра Джики, человека с грузинской фамилией, московского грузина. Это и покупка картины группы «Синие носы» Мэтью Боуном, который был задержан на российской таможне. Вы, по-моему, даже высказывали предположение, что прокуратура попытается возбудить уголовное дело против галереи и против художников за оскорбление президента. Что, на ваш взгляд, здесь главное?
Ну, вы знаете, им очень хотелось, чтобы дело выглядело так, что это из-за Джики. То есть из-за того, что выставка грузинского художника, ну, видимо, им казалось, что если основной версией будет разгром выставки грузинского художника, то люди будут им сочувствовать в рамках такой общей антигрузинской кампании. Но мне кажется, что люди, которые спланировали эту акцию давно и просто искали удобного случая. И что это одна из националистических организаций, которая имеет боевое крыло.
Вы полагаете, что эта месть связана с выставкой «Россия-2» и с тем, что вы выиграли суд по иску православных граждан против вас?
По крайней мере, это реально. Потому что, когда мы выиграли суд, было очень много. И в «Живом журнале» мне просто электронной почте послание такого типа, что лучше бы ты этот суд проиграл, потому что теперь мы будем бороться с тобой другими методами. Но, в принципе, я просто считаю, что они давно выбрали современное искусство в целом меня как его представителя в качестве такого своего публичного врага. Понятно, что современное искусство, оно предельно интернационально, предельно современно, критично, иногда самокритично, иногда критично по отношению к обществу, ко всем его аспектам, по отношению к власти, по отношению к ним и по отношению ко всему. Просто на протяжении там последних 2 лет такая как бы эскалация враждебности по отношению к современному искусству, она была очевидна.
Марат, скажите, пожалуйста, вы полностью исключаете версию того, что это нападение могло бы быть связано с вашей работой политтехнолога, в частности, с работой на Украине?
Ну что вы, с 2004 года я занимаюсь этим. Мне кажется, там нет никаких оснований.
И еще один вопрос. Совсем недавно был избит искусствовед Федор Ромер, он же Александр Панов, человек известный, который занимается современным искусством. Вы как-то связываете это с разгромом вашей галереи и с вашим избиением?
Сам Саша связывает, потому что он говорит, что это произошло после того, как он приехал в галерею посмотреть, его пригласили в качестве понятого, он пошел в милицейский участок, и фактически на обратном пути с милицейского участка произошло с ним. То есть это точно связано вот с этой некой общей истерией, агрессивным отношением к современному искусству. А связано ли это с моей историей? Ну, скорее всего, да. Но дело в том, что пока я просто... Знаете, как-то, когда это случается с тобой, когда случается с кем-то другим, ты достаточно легко, значит, генерируешь версии, говоришь о том, какие из них наиболее вероятные. Когда с тобой, ты становишься очень осторожным, потому что, во-первых, хочешь, чтобы реально нашли, чтобы все не закончилось на версии. Я не хотел бы сегодня как бы там никого конкретно называть, потому что я очень надеюсь, что этих конкретных людей просто найдут. И у нас будут не версии, а у нас будет судебный процесс.
Что вы намерены делать вместе с вашими адвокатами?
Вот сейчас я вот только фактически вернулся из больницы, следователь со мной не связался. Я в первую очередь должен сделать так, чтобы это делалось активно. Мне кажется, что так как это не хулиганы, не уличные какие-то там люди, а что это явная военизированная организация, что все они должны быть там, ну если не УМВД, то УФСБ на учете. И мне кажется, что если приложить к этому достаточные усилия, найти этих людей можно. Сейчас главная задача – это чтобы следствие не остановилось.
Говорил Марат Гельман. У истории разгрома галереи и нападения на ее хозяина есть еще один аспект, связанный с деятельностью Гельмана в качестве околокремлевского политтехнолога, создававшего в свое время партию «Родина», а затем работавшего на предвыборной кампании Виктора Януковича. Этот аспект отражен в комментариях одного из друзей Гельмана. Текст цитируется по «Живому журналу».
Дорогой Марат, ты все еще собираешься доказывать в суде, что в прокуратуре идиоты, а там такие же исполнители монаршей воли, как и погромщики. Понимаю, тебе, человеку, принадлежащему к своего рода номенклатуре, это неприятно и неожиданно, как Бухарину, незадолго до ареста, писавшему письма Кобе. Между тем, тебе стоит готовиться к налоговым проверкам, к обвинениям в торговле наркотиками, отмывании денег, растлении малолетних, рытье туннеля от Малой Полянки к Кремлю. Но не могло бы с тобой просто так, по недоразумению и идиотизму. Можешь вспомнить, кого в дверях первым не пропустил, кому не откатил, кому дорогу перешел. Можешь, но это ничего тебе не даст. А то, что заодно припугнуты и арт-среду, так это у них такое понимание их государственной миссии.
Процитировано интернет-письмо одного из друзей Марата Гельмана.
Елена Фанайлова о погроме в галерее Гельмана. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 1956 года? Спрашивали в день, когда в Будапеште отмечали 50-ю годовщину событий корреспонденты «Свободы» на улицах Москвы, Петербурга и Вологды.
Венгры считают, что у них революция была. Мы считаем, что переворот. Наша страна, я имею в виду. Среди молодежи практически не обсуждалось. Знали, но не обсуждали.
В 54-м родилась. Ничего не помню я. Вот ноль полный. Я же не любила ни читать, ни историю, ничего. Зачем мне это надо? Я живу в Вологде, не падает на меня небо, и слава богу.
А что, я думаю, это было правильно, абсолютно. Как мог СССР выпустить из-под своего влияния маленькую страну? С какой стати, если маленькая страна не послушалась, как будет слушать большая страна. Я считаю, что было все абсолютно правильно сделано. Другой вопрос, какими методами? Я знаю, что там танки давили людей. Это было очень страшно.
Я очень много по этому поводу знаю. В двух словах, это было продолжение Второй мировой войны. Хочу напомнить, что Венгрия выступала на стороне Германии. Но не зря существует медаль за взятие города Будапешт, а не за освобождение. И не подавить это восстание было нельзя. Оно было подавлено достаточно жестко. Было много жертв, в том числе и с нашей стороны. Это не было народным восстанием в Венгрии. Это был мятеж, это было продолжение войны.
Знаете, в голове столько информации, что невозможно держать в голове какую-то Венгрию и какие-то танки, которые происходили когда-то. Мне сейчас надо совершенно о другом думать.
Мы им помогали. Болгарам помогали, всем помогали. А мы лапу сосали. Вот венгры, вот видят, что так русские живут. Еще нам такая жизнь.
Там было какой-то ужас. Танки были. Наши, как обычно, пытались коммунизм там установить. Просто подавили восстание венгерское. Потом наших сажали много за то, что они поддерживали венгерское восстание.
Восстание вроде бы недовольны были коммунистами. Когда это случилось, я из Минска ехал на автобусе. В автобусе я это услышал. По молодости страшно не было. Но я вспоминаю, что наши не только танки туда, и много машин ехало с войсками.
В 56-м году я уже работала. Все возмущались тем, что ввели войска. Мы не боялись, потому что я работала в Тубинституте, на нас никто не обращал внимания.
Они хотели отсоединиться от блока коммунистического и пойти по своему пути развития. Только реакция была наша совсем другая. Туда ввели наши войска, там погибли много людей, не дали разворачиваться, как они хотели. Так же, как Чехословакия.
Я была тогда еще совсем маленькой, но я помню, что в семье моей очень нервно к этому относились. Я не могу сказать, что они были на стороне венгров, потому что пропаганда была очень сильной. Но боль за людей, которые гибли и с той, и с другой стороны, я помню отчетливо.
Попытка освобождения от коммунизма, то есть народное желание свободы, демократии, присоединения к Западу. По-моему, советские танки вели Венгрию.
Я единственное помню из рассказов своих родителей, что мы были неправы и что мы, скажем так, душегубы.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Максим Ярошевский, Александр Дядин и Лариса Телицына. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Вероятно, главным событием телевизионной недели стала трансляция ответов Владимира Путина на вопросы россиян. Как восприняли ее телезрители?
Здравствуйте. Ну, событием недели это, наверное, все-таки стало прежде всего политическим, но и отчасти, естественно, телевизионным. Телезрители ее восприняли достаточно средне, если говорить о показателях телеканала России и Первого канала за день. Но бросается в глаза даже не это, а то, что за 5 лет, что существует этот формат, прямая линия общения Владимира Путина с народом, рейтинги неуклонно снижаются. По сравнению с первым разом в 2001 году они снизились на Первом канале почти вдвое. И на канале «Россия» тоже примерно такая же пропорция. Ну, это не значит, что россияне совсем не интересовались прямой линией. Днем это самый популярный был проект и на Первом канале, на канале «Россия». Но, тем не менее, эти показатели ниже среднего. Но самое интересное было на канале «Россия» в день прямой линии президента. Потому что на госканале имеют обыкновение еще и повторять Владимира Путина. Такой делает дайджест полуторачасовой, снимая там определенные программы сетки. Так вот, этот дайджест, повтор прямой линии на канале «Россия» вечером уступил по рейтингам в Москве даже программе «Спокойной ночи, малыши», чего не было никогда за все годы, что эта программа выходит в эфир. Вот такая вот занимательная рейтинговая ситуация сложилась.
Действительно смешно. В минувшее воскресенье в программе Владимира Соловьева появился и человек, которого многие считают будущим президентом России, Дмитрий Медведев. Вызвало ли интерес его интервью?
Да, это было действительно несколько необычно. Обычно Дмитрий Медведев очень регулярно появляется в новостях Первого и Второго канала. А здесь впервые он пришел в ток-шоу к Владимиру Соловьеву «Воскресный вечер». И его интервью занимало большую часть программы в нарушении всех форматов этой телевизионной программы. И вы знаете, да, была раскрутка очень такая активная на НТВ. За 3 дня анонсировали Медведева у Соловьева. И рейтинг был очень приличный для этой программы. Пожалуй, самый высокий за все время, что она существует в эфире. Это 8% в Москве и доля почти 20% аудитории. Для воскресного позднего прайм-тайма на НТВ это очень высокие цифры. И здесь надо сказать, что в этом заслуга, конечно, именно Дмитрия Медведева. Хотя по форме и по содержанию, скажем так, ничего неожиданного не было, все достаточно предсказуемо. И Медведев не блеснул какими-то особенными ораторскими там способностями или какой-то харизмой особенно. Все было очень сдержанно, добротно, ну и так, скажем, предсказуемо. Ему повторюсь.
В то же самое воскресенье на Первом канале стартовало шоу «Две звезды», о котором много говорили. Понравилось ли оно зрителям?
Зрителям, судя по рейтингам, оно очень понравилось. Во всяком случае, это тоже новый рекорд, который установил Первый канал, потому что это шоу вышло на неделю раньше, чем оно было опубликовано в телевизионной программе. То есть оно вышло исключительно на анонсах, которые были непосредственно в эфире Первого канала. А это всегда очень серьезный риск, что, ну, дескать, зритель не увидел в программе и может не прийти его смотреть. Оказалось, что треть всей аудитории страны и Москвы, даже более того, смотрели воскресным вечером все вечера этот проект, и это очень серьезный показатель. Но трудно говорить о будущем этого проекта, тем более, что мы можем поговорить об этом на следующей неделе. Там будет очень острая конкурентная борьба с каналом России, где стартуют «Танцы со звездами» второй сезон, и эти два проекта будут конкурировать лоб в лоб, и вот тогда можно говорить о динамике. Но первый выпуск прошел очень серьезно, и во многом успех обеспечили ведущие этого телепроекта Лолита Милявская и Александр Цикало, которые благодаря усилиям продюсеров специально воссоединились для видео этого нового шоу на Первом канале.
А говорили, что вести будет Леонид Парфенов.
Действительно. Более того, об этом объявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. И когда Парфенов получил травму на первых съемках, Эрнст говорил о том, что он будет ждать, несмотря ни на что, сколько бы это ни потребовалось времени. Но, видите, время все расставило несколько иначе по местам. Лечение Парфенова затянулось. Он вот только на прошлой неделе приехал из Германии. Возможно, вмешались еще некие силы, какие-то иные, нам неизвестные. Но так или иначе, ведение Парфенова в этом проекте не состоялось. И вот мы теперь видим Лолиту и Сашу Цикало.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор некоторых сюжетов, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе, подготовила Татьяна Вольская.
Любовь Слиску обокрали на 500 тысяч долларов.
Даже бдительная охрана элитного депутатского дома на улице Улафа-Пальме не смогла вычислить домушников, которые пробрались в пятикомнатную квартиру вице-спикера Госдумы Любови Слиски. Любовь Константиновна узнала о случившемся сразу после того, как она под гром оваций выступила перед президентом России на Конгрессе соотечественников в Петербурге. Она до сих пор не может составить точный список украденных вещей. Так много было в доме драгоценностей. Вице-спикер сообщила, что у нее украли большое количество дорогих украшений, среди которых 5 наручных часов одни известной фирмы «Шопар» стоят около 30 тысяч долларов, 4 векселя по 1 000 000 рублей каждый, 85 тысяч евро, крест с бриллиантами, подаренный Нино Бурджанадзе, 3 монеты Серафима Саровского, иконы, серьги и кольцо Тиффани, серебряная пластина с изображением итальянского парламента, серьги и кольцо в комплекте «Лувр» стоимостью 480 тысяч рублей и многое другое. Оперативники считают, что вице-спикера Слиску ограбили по наводке ее знакомые.
Петербургская школьница против Чарльза Дарвина.
Питерская старшеклассница Мария Шрайбер и ее отец Кирилл Шрайбер подали иск на Министерство образования, обвинив его в том, что школьная программа навязывает детям теорию Дарвина, лишая их права самим выбирать мировоззрение. Шрайберы в своем трактате «Человек разумный» обвиняют Дарвина во всех грехах, например, что его теория оправдывала революции, войны и массовые репрессии 20 века. В прошлом учебном году, собрав журналистов, шрайберы положили на стол гроздь бананов для тех, кто болеет за Дарвина. Теперь бананы уже не нужны. Слово за Октябрьским районным судом Петербурга, которому и предстоит решить, произошел человек от обезьяны или нет.
Монсеррат Кабалье чуть не довела Баскова до слез.
Недавний визит пары Басков-Кабалье в Питер был довольно скандальным. В Европе, где остановились обе знаменитости, Кабалье заняла весь этаж и выкатила такой список продуктов для своего повара, что у принимающей страны вылезли глаза на лоб. Где найти под вечер свежую спаржу и минеральную воду определенной газированности? А на шоу звезд вдруг вырубился звук, и Кабалье вышла из себя. Пока Басков растерянно дул в микрофон, она вышла на сцену и взяла несколько смелых нот без микрофона. «Меньше болтай, больше пой», — сказала она за кулисами своему ученику, который чуть не плакал. После шоу всех ждала серьезная разборка, а потом звезда потребовала продолжения банкета. Пришлось разбудить повара и разыскивать редкое вино. В аэропорт певицу провожал Басков, и там она закатила скандал, не желая сдавать в багаж огромного плюшевого медведя, купленного для внучки. Кричала и потрясала своей легендарной тростью, которая, говорят, недавно огрела и самого Баскова за неправильное дыхание.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы. Этот час прямого эфира завершает песня недели, которую выбрала для нас в Нью-Йорке Рая Вайль.
Так бывает довольно часто. Американские группы получают признание сначала за рубежом, а уж потом у себя дома. На этот раз речь идет о сравнительно молодой группе под названием «My Chemical Romance», то есть «Мой химический роман», представляющий альтернативный рок и явно неравнодушный к поп-панку. Наконец, их новый альбом «Черный парад» добрался и до Америки. Он только что вышел, получил великолепную критику, и хоть чартах пока не числится, должна пройти хотя бы неделя, уже понятно, что в скором времени займет там лидирующее место. Пока же Билборд назвал «Черный парад» лучшим альбомом года, гениальной концептуальной рок-оперой о смерти. А первый сингл из него и музыкальный видеоклип под названием «Welcome to the Black Parade» по грандиозности замысла даже сравнился с знаменитой пинк-флойдской песней «Флэш». Несколько слов о самой группе «My Chemical Romance». Название, кстати, позаимствовано лидером группы Джеральдом Вэем в романе «Экстази» писателя Ирвина Уолша. А возникла группа в 2000 году в пригороде Ньюарка, но довольно быстро перекочевала с нью-джерсийской сцены на международную. В 2002 году выходит их дебютный альбом, в 2004 – второй. Появляются первые хиты, победы в Билборде. И вот уже в этом году в Англии на очередной церемонии присуждения наград они выигрывают премию в категории «Лучшая группа планеты». Группа «Эмма», готик-панкеры, альтернативщики, панк-рокеры и поп-панкеры. Громкие, быстрые, крикливые, агрессивные. Все эти приставки и эпитеты подходят для описания их стиля, их музыки, которая в то же самое время обладает и мелодичностью, и большим количеством оркестровок. Особенно это относится к их новому альбому, в записи которого приняла участие сама Лайза Минелли. Но не она, а композиция «Добро пожаловать на черный парад» стала визитной карточкой группы. Именно она является центральной темой альбома, рассказывая историю вымышленного персонажа, называемого музыкантами просто пациентом, который, умирая, вспоминает самые яркие моменты своей жизни – парад, на который его когда-то взял с собой отец.
Took me into the city to see a marching band. He said, "Son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned?" He said, "Will you defeat them, your demons and all the..."
Группа My Chemical Romance на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение событий недели с экспертами, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Наша цель в Ираке остается неизменной. Это победа.
Французские фирмы отстранены от участия во всех тендерах вооруженных сил Турции.
Верховный суд Израиля постановил, что президент Кацаф обязан в течение недели дать объяснение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никакой альтернативы Калягину на посту председателя Союза театральных деятелей не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.